произнес Лавр Федотович. «Товарищ Зуба, доложите дело».
В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.
«Дело номер 38-е», — прочитал он. «Фамилия — прочерк, имя — прочерк, отчество — прочерк, название — коровье вязло».
«Минуточку», — прервал его Фарфуркис встревоженно. «Слушайте!»
Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался.
Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот, или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары и гектары топкой грязи, поросшие редкой осокой, покрытые слежавшимися слоями прелых листьев с торчащими гнилыми сучьями. И все это под сенью болезненно тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре, отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся самоотверженных.
«Лавр Федотович!» — пролепетал Хлебоводов. «Комары! Есть предложение!» — нервно закричал Фарфуркис. «Отложить рассмотрение данного дела до октября! Нет, до декабря месяца!»
— произнес Лавр Федотович с удивлением. «Народ не понимает!»
Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебоводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же.
Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться. И тут свершилось невозможное. Огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и сходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза.
Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен. Он не понимал, он не верил. И началось.
Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович. А с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания «Улан» и «Лейб-гусар» предавалась там взаимооскорблению действиям.
К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога.
«Вперед!» — кричали на меня со всех сторон. «Назад! Газу! Да подтолкните же его кто-нибудь! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала. А наперерез с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами. У меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться.
Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением. Я никак не мог перестать. А когда все-таки перестал, то обнаружил, что тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта. Ему предъявили счет за каждую выпитую из членов тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым. Две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание.
«Господом Богом, Иисусом Спасителем нашим!»
«Товарищ Зуба!» — произнес, наконец, Лавр Федотович. «Почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать!»
Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки. «Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности», — приказал Лавр Федотович. Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом, прочел.
«Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки».
«Ну, — сказал Хлебоводов, — дальше что?»
«Дальше ничего. Все».
«Как так? Все?» — плачуще возопил Хлебоводов. «Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие! Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня, как я теперь в гостинице появлюсь! Ты ж мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я ж тебя сгною, так что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!» Сказал Лавр Федотович, и Хлебоводов замолчал. Глаза его выкатились, он с видом тихого идиота медленно обводил дрожащим пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу.
«Есть предложение», — продолжал Лавр Федотович, — «ввиду представления собой дела номер 38 под названием «Коровье вязло» исключительной опасности для народа, подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно реально несуществующим, и, как таковое, исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт».
Хлебоводов и Фарфурки сбешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой портфель и положил его плашмя к себе на колени. «Акт!» — воззвал он. На портфель лег акт о высшей мере.
«Подписи!»
На акт пали необходимые подписи.
«Печать!»
Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла большая круглая печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах, Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал.
«Коменданту колонии товарищу Зуба за безответственное содержание в колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно реально несуществующего болота «Коровье вязло», а также за необеспечение безопасности работы тройки, объявить строгий выговор, но без занесения. Есть еще предложение?»
Слегка повредившийся от треволнения Хлебоводов внес предложение приговорить коменданта Зуба к расстрелу с конфискацией имущества и с поражением родственников в правах на 12 лет. Однако Фарфурки слабым голосом возразил, что такой меры социальной защиты тройка применить не вправе, что у него, Фарфуркиса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федотовича.
«Следующий», — произнес Лавр Федотович. «Что у нас сегодня еще, товарищ Зуба?»
«Заколдованное место»,
— убито сказал комендант.
«Недалеко отсюда, километров 5».
«Комары?»
— осведомился Лавр Федотович.
«Христом Богом», — сказал комендант. «Спасителем нашим нету их там. Муравьи, разве что».
«Хорошо», — констатировал Лавр Федотович. «Осы? Пчелы?» — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.
«Не боже мой!»
— сказал комендант искренне. Лавр Федотович долго молчал.
«Бешеные быки?»
— спросил он наконец. Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.
«А волки?»
— спросил Хлебоводов подозрительно. Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте был Китежград, была река Китежа, было озеро Звериное, были какие-то лопухи, болото же Коровье Вязло, которое распространялось раньше между озером Звериным и лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старинных картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и я продолжил было, но тут хлебоводов заорал.
«А змеи? Там у тебя змеи, небось!»
Но не было у коменданта там и змей, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу круглую, форсировали ручей студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным. Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда. Но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка. По склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.
«Что же вы остановились?» — спросил меня Фарфуркис. «Надо же подъехать, не пешком же нам!»
«И молоко у них по всему, видать, есть», — добавил хлебоводов. «Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молочка выпить. Ехай, ехай, чего стали?»
Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения мои были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молочка, такими стенаниями Фарфуркиса «Сметана! С покреба!», что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз проехаться по этой дороге. Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей травке. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебоводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут 20. Когда спидометр показал, что пройдено 15 километров, хлебоводов спохватился.
«Что же это получается?» — сказал он. «Едем, едем, а холм где стоял, там и стоит. Поднажмите, товарищ водитель. Что это вы, браток?»
«Не доехать нам до холма», — кротко сказал комендант. «Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти. Только бензин весь даром сожжем».
После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще 7 километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебоводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими.
«Вредительство!» — говорил Хлебоводов.
«Саботаж!» — возражал Фарфуркис. «Но злостный!»
Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только «на колодках». «Ну да, колеса крутятся, машина стоит. Комендант? Может быть, и в Рио консультанта. Бензин, подрыв экономики. Потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая».
Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебоводов. Я изо всех сил ударил по тормозам. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебоводова, который все еще катился вслед за нами, беспорядочно размахивая конечностями.
«Затруднение?» — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. «Товарищ Хлебоводов, устраните!»
Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебоводовым, который лежал метрах в 50 позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре, будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили у заднего колеса так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который в панике искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди. Затруднение было полностью устранено, повреждения хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к нашим прямым обязанностям. «Товарищ Зуба», — произнес он, — «доложите дело».